Глава третья. За 5 минут до начала официального обеденного перерыва Евгений Япончишкин аккуратно сложил бумаги, над которыми корпел все утро. Пожелал приятного аппетита сослуживицам, которые поголовно худели и потому питались на рабочем месте низкокалорийными йогуртами, и удалился, якобы в столовую. Сослуживцы проводили толстощёкого румяного коллегу тоскливыми завистливыми взглядами и утешились тем, что после ухода Евгения обсудили и заклеймили позором его не по возрасту рыхлую фигуру. Япончишкин никогда не любил низкокалорийных йогуртов, предпочитая им гамбургеры и жареную картошку. И к 27 годам отрастил грушевидный животик и 2 ряда складочек на боках. Это не прибавило ему красоты и привлекательности. Женщины на Евгения не заглядывались, исключая сослуживец, среди которых не было ни одной моложе 40 лет и стройнее самого Евгения. Сослуживицы Япончишкину не нравились. Он вообще считал, что все женщины — стервы, а молодые и красивые вовсе не заслуживают других слов, кроме непечатных. Коротая за калорийными бутербродами с колбасой одинокие вечера в маленькой комнате большой коммунальной квартиры, Евгений часто мечтал о том, как было бы хорошо, если бы Господь в одночасье прибрал к себе всех красавиц. Япончишкин готов был даже поспособствовать Господу в этом благом деле, для чего и ушел сегодня с работы за 5 минут до перерыва. Женоненавистником Евгений сделался в один момент. Полгода назад у него еще была любимая девушка Ольга, неписаная красавица, но вполне симпатичная барышня. Япончишкину нравилась ее ладная фигурка и улыбчивое лицо, как нравилась и основательность, с какой Оля планировала свою жизнь. На каждый день у нее был свой сценарий, и она жила строго по расписанию. Во вторник и пятницу, сразу после работы, Ольга ехала в бассейн. В среду тащила милого в кино, по четвергам занималась вязанием, а в выходные навещала родственников и друзей. В парикмахерскую Ольга ходила каждый первый вторник месяца. Евгения эта точность умиляла, пока однажды ему не открылась страшная правда. В первый вторник декабря он по просьбе заболевшей сослуживицы заехал к ней после работы, чтобы передать зарплату, и встретил в лифте чужого дома свою Ольгу. Она впорхнула в кабину, оправляя на себе перекрутившееся пальтишко и смеясь словам мужчины, который кричал ей вслед: «Не уходи, детка, у тебя еще полно времени, давай сделаем это еще разок». Вспомнив эту сцену, Евгений судорожно сжал кулаки и тяжело засопел. Был первый вторник месяца. Капитан Лазарчук сидел в засаде, которая имела вид картонной коробки от большого холодильника. Коробку на богоугодное дело пожертвовал кто-то из высокого милицейского начальства. Поскольку внутренний объем данной гофротары существенно превышал габариты самого Лазарчука, капитан был начальственным подаянием весьма доволен. Хотя он был бы еще более рад получить коробку вместе с ее законным содержимым. Саморазмораживающийся холодильник, прописавшийся в кухне Лазарчука лет 10 назад, от старости начал мочиться под себя, так что по утрам капитан вынужден был вытирать тряпкой лужу на линолеуме. В напряженной жизни капитана встречались и менее комфортабельные укрытия, а тут он устроился совсем неплохо. В крыше картонного домика для вентиляции был прорезан люк. В боках проверчены маленькие аккуратные дырочки, сквозь которые Лазарчук вел наблюдение за вверенной ему территорией — 6 квадратными метрами пассажирского лифта, куда сегодня, по всем расчетам, мог пожаловать маньяк. Мерзавец, насилующий и убивающий женщин, промышлял именно в таких старых лифтах — просторных и тихоходных, при этом всякий раз оставаясь в пределах одного микрорайона. Оперативники провели инвентаризацию подходящих лифтов и выяснили, что из 8 имеющихся 5 уже охвачены вниманием маньяка. В 3 оставшихся В день, когда маньяк должен был выйти на свою охоту, устроили засады. Лазарчуку, который около 2 часов сновал челноком между этажами и уже начал ощущать первые симптомы морской болезни, заметно легчало, когда он вспоминал о том, что 2 его товарища точно так же катаются вверх-вниз в скрипучих и грохочущих подъемниках.